Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» в прямом эфире. Владимир Васильевич Герасимов. К 70-летию выдающегося уникального знатока истории и культуры. Эфир 10 апреля 2005 года.
Микрофон Иван Толстой. Наш гость Владимир Герасимов. Так мы назвали нашу сегодняшнюю программу и посвятили ее человеку, который действительно пришел в гости в нашу петербургскую студию. Владимир Васильевич Герасимов. Историк, краевед, экскурсовод, рассказчик и тутти-кванти. Кто такой Владимир Герасимов? Очень часто спрашивают петербуржцы и люди, которые слышали его экскурсии, ходили на его выступления и так далее. И слышали о нем от самых-самых знаменитых петербуржцев второй половины XX века. Трудно ответить коротко, кто такой Герасимов. Но когда я пытаюсь ответить на этот вопрос, я все время вспоминаю фотографию, которая страшно повеселила меня лет 15 назад. Ее показывал сам Владимир Васильевич. Владимир Герасимов сидит за столом где-то за границей, в Америке, перед пустой тарелкой. Но стол уже как-то сервирован. По левую руку от него стоит с одним блюдом писатель Юса Лешковский, а по другую руку стоит с другим блюдом поэт Иосиф Бродский. Так они принимают в Америке Владимира Герасимова. Что же это за птица? Владимир Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И, пожалуйста, ответьте хотя бы коротко на вопрос. Кем вы себя осознаете?
Ну, прежде всего, я себя осознаю уже далеко не молодым человеком. Во вторник, на этой неделе, 12 апреля, мне исполнится 70 лет.
Это невероятно, потому что большинство знакомых ваших называют вас по-прежнему Володей Герасимовым.
Да, совершенно верно. Когда раз в месяц я прихожу на почту получать пенсию, то вот там я вижу, что, пожалуй, в этом городе живут люди и старше меня годами. А в других местах, где мне приходится бывать, там вот старше меня я почти никого никогда не встречаю. В частности, в той гимназии номер 610, где я сейчас работаю и преподаю краеведение, я, пожалуй, самый старый среди преподавателей, старший директора, старший завуча, ну и так далее.
Но все-таки ваше определение самого себя. Вы кто?
Ну, я петербуржец, хотя считать себя стопроцентным коренным петербуржцем формальных оснований вроде бы нет. О своем происхождении, о своем рождении я скажу немножко погодя. Я петербуржец, ну и я вот уже 70 лет, можно сказать, разделяю судьбу этого города. А город-то все-таки у нас далеко не последний на свете.
Это верно. И вот о городе, о Петербурге, о его послевоенной судьбе, о людях, которые его населяли, о жизни Владимира Васильевича, но прежде всего о жизни в этом городе, мы сегодня и будем говорить в нашей передаче «Поверх барьеров» в прямом эфире. Я приглашаю к разговору наших слушателей поговорить об этой послевоенной эпохе. Владимир Васильевич, ну вот давайте начнем по порядку. Где вы родились? Как вы росли? Я знаю, что ваше детство пришлось на блокаду. Расскажите, пожалуйста, об этом первом вашем периоде.
В паспорте место моего рождения указана деревня Тупицына в Вологодской области. Так что по рождению я тупицынский мужик.
Не архангельский, но тупицынский.
Да, тупицынский мужик. Но родился я там, в общем-то, случайно. Ну, всякое рождение человека – это более или менее случайность. Мои родители познакомились в Ленинграде, а туда, в Вологодскую область, они попали по распределению после окончания техникума. Отец мой был механизатором, мама – зоотехником. Вот там-то я и появился на свет. Но когда мне исполнилось полгода, отец простудился, серьезно заболел и умер. А мама, вскоре похоронив его, вернулась снова сюда, в Ленинград. Так что вот первые полгода моей жизни с этим городом еще не были связаны. Но на своей родине, Я никогда в жизни не бывал. Насколько я знаю, эта деревня Тупицына сейчас уже нет. Она слилась с райцентром Шуйская. Вот. Кладбище, на котором был похоронен мой отец, насколько я знаю, тоже уже давным-давно не существует. Там построены новые дома. Ну и вот с тех пор, как мне исполнилось полгода, я никогда не покидал этот город на более-менее продолжительное время. Все время живу здесь. Ну, знаменитые строки Тютчева «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», ну, от частого цитирования превратились в некий трюизм, но все-таки ко мне они, пожалуй, имеют прямое отношение, потому что Вторая мировая война, Ленинградская блокада – это, несомненно, роковые минуты вообще истории человечества, истории нашей страны. Но если говорить о моих самых первых жизненных воспоминаниях, то вот я помню, что я был у бабушки в деревне на границе между Ленинградской и Псковской областями. Очень хорошо помню этот день, помню погоду солнечную, только что прошел дождь. Я поиграл в песочек, и потом, чтобы смыть этот мокрый песок со своих ладоней, я присел у большой дороги и в такой колее, в луже, стал мыть руки и попал под лошадь. Очень хорошо помню, как я был тогда в этот день одет. На мне была такая фланелевая кофточка в красную и белую полоску. Очень хорошо помню нависшее надо мной белое брюхо лошади. Помню, как бабушка, которая где-то в стороне стирала белье, увидев, что со мной случилось, плеснула руками и побежала меня выручать, и выручила. Потом я рассказывал об этом своей маме, потому что это действительно мое первое в жизни впечатление и воспоминание. Мама сказала, этого не может быть. Тебе было тогда 1.5 года.
Да, Лев Толстой, у Льва Толстого первое впечатление было какое-то 2-летнее или что-то.
Да. Но вот, тем не менее, все-таки впечатление было настолько ярким, что мне все запомнилось во всех подробностях. Вот, ну а потом моя мама вышла замуж второй раз, тоже за вдовца, Лаврентия Андреевича, за почтового чиновника, и сама она стала здесь работать на почте. Ну, а в нашей семье таким образом, значит, появился еще мой сводный брат Витя, сын моего отчима от его первого брака. Как мне помнится, мы, в общем, дружили, мы охотно играли вместе, дурачились вместе. Ну, а потом началась война. Война меня застала в той же самой бабушкиной деревне. Тот колхоз, в котором вот она жила, получил приказ эвакуироваться, но бабушка от своих односельчан отделилась, вот со мной и с Витей приехала сюда, в Ленинград, привезла, значит, нас со сводным братом, родителям.
В самом начале войны?
Да, это было еще, видимо, я не помню точно месяца даже, когда это было, но было еще лето, то есть кольцо блокады еще не успело сомкнуться вокруг города.
А городские власти не препятствовали такому перемещению в город?
По-моему, нет. Все-таки здесь как-никак были наши родители, а у бабушки дочь тоже жила здесь. Нет, это все было довольно... Правда, дорога заняла у нас очень много времени. Тут всего-то несколько часов езды, а мы добирались 3 дня, по-моему, до города. Ну вот, а что касается бабушкиных односельчан, им указали местом прибытия Кировскую область, но дорогу им преградил немецкий десант, их всех вернули по основному месту жительства, вот туда, в эту самую деревню, на границе Ленинградской и Псковской областей.
Но они попали под оккупацию, да?
Они попали под оккупацию. Вот если бы бабушка повезла меня и Витю вместе со своими односельчанами, то, возможно, и мы попали бы под оккупацию. И трудно сказать, каковы были бы последствия этого, потому что, во всяком случае, может быть, Витя остался бы жив, а не умер бы с голода в 1942 году, и, может быть, даже бабушка, у нее, правда, было плохо с глазами, со зрением, может быть, она там ослепла бы, но, может быть, была бы жива и тоже не умерла бы здесь.
А односельчан не угоняли в Германию?
Потом стали отправлять. Но вот тут как раз, не знаю даже за что, за свое корыстолюбие или за свою доброту поплатился бабушкин муж, ну, гражданский муж, такой дядя Ваня, я его довольно хорошо помню, такой довольно суровый был мужчина. Он был председателем сельсовета до войны, а во время войны немцы его назначили старостой. И вот он, когда стали угонять людей в Германию, он им выдавал какие-то липовые справки о том, что им здоровье не позволяет туда ехать, но, возможно, делал это не бескорыстно. Во всяком случае, он был арестован. Немцы его продержали в заключении около 2 недель, и после этого 2-недельного заключения он был отпущен, но вернулся домой уже совершенно больной и совершенно непоправимо испорченным здоровьем, и через 2 недели после этого умер.
В подвале держали где-нибудь?
Наверное, да. Вот так вот могла бы сложиться тоже судьба.
Но она сложилась по-другому, да. И вы попали в Ленинград. Вы помните блокаду?
Ой, еще бы. То есть блокаду я помню, ну, у меня там были просто от голода какие-то провалы в памяти. Но я очень хорошо помню вот эту обстановку. Бомбежки еженочные. Дело в том, что немцы бомбили все-таки не наш квартал, а рядом с нами находится Адмиралтейский завод. Они, конечно, бомбили завод. И я очень хорошо помню, как от воздушной волны наш дом начинал качаться, и звонил колокольчик дверной от сотрясения. Вот потом этот колокольчик мне вспоминался, когда я читал «Преступление и наказание». Вот. А колокольчик этот, мы сейчас живем не там, хотя в том же квартале, в той же части города, в Коломне. Когда мы оттуда уезжали, колокольчик мы выломали, и он до сих пор хранится у нас дома. Вот как память об этих ночных звонках от сотрясения. Ну, у нас, конечно, вылетели все стекла, но тогда рекомендовалось всем жителям города заклеивать оконные стекла такими полосками бумаги, крест-накрест. Ну, на самом-то деле, это, по-моему, совершенно не помогало. Вот, а от частых бомбежек вот уже осенью 41-го года в наших 2 комнатах, в которых мы тогда жили, стекла сохранились только в маленьких форточках. Так что вот блокада и первая блокадная зима – это еще и не только голод, холод, но еще и темнота. В сумерках мы провели эту самую зиму.
На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». Мы прервемся для краткого объявления.
Новости российского законодательства, судебная практика, комментарии судей и адвокатов.
Судья обязан принимать решение на основании закона. Устраивает он кого-нибудь или не устраивает, вопрос другой.
Большие победы маленьких людей.
То, что суд защищает права простых рабочих, я доволен и рад.
Каждый понедельник с часу до 2 дня в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте передачу «Правосудие».
Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Наш гость – Владимир Герасимов. Владимир Васильевич, вы сказали, что ваш сводный брат Витя умер от голода.
Да, умер от голода. Я помню, как мы встречали Новый год, 42-й год. И мама все-таки постаралась что-то поставить на стол. Вот, эта ночь мне тоже очень хорошо запомнилась, потому что на столе горела коптилка, сделанная из какого-то флакона, из-под парфюмерии, с таким маленьким фитильком, ну, вроде лампадки. И помню мамино угощение. По четвертинке яйца, сваренного вкрутую на человека. Вот, а бабушка наша умерла 3 марта 42-го года. Она пошла за водой с чайником. Водопровод, конечно, не работал, но, тем не менее, из проруби воду мы тоже не брали. У нас каким-то чудом при доме была прачечная, и там вода была даже в самые суровые блокадные морозы. И она упала на лестнице, так что пришлось ее назад тащить на руках, но она потеряла сознание. Она целый день лежала на диване, как-то хрипела, агонизировала, и часа в 4 дня она умерла прямо у меня на глазах. Вот. А через день, 5 марта, я тогда спал в одной кровати, значит, с мамой и с теткой. Утром я проснулся, и мама мне сказала: «Витя умер». Я к этому довольно спокойно отнесся, потому что не поверил. Вот, ну, слез с кровати, натянул валенки, пошел, значит, в соседнюю комнату, где стояла Витина кроватка. Вижу, он лежит лицом к стене, а за эту зиму у нас отросли волосы, у него тоже такие были длинные волосы. Я, как сейчас помню, я ему подул в затылок, и от моего вот этого дуновения волосы как-то распушились, разошлись в разные стороны, но он не пошевелился. Я приподнял его голову с подушки, и голова упала на подушку, и тут я понял, что он действительно умер. И я разрыдался, я рыдал, не переставая, 3 дня. И когда мама на меня, в конце концов, прикрикнула, она думала, что я плачу просто от голода, я объяснил ей, Витю жалко. Ну вот, а потом, да, так что вот несколько дней в нашей квартире лежали 2 трупа. Потом, тоже очень хорошо помню этот визит, к нам пришел милиционер в полушубке с винтовкой за плечами, тогда милиция была вооружена карабинами. Ну и, по-моему, даже не снимая перчаток, присел за стол и заполнил свидетельство о смерти, значит, наших домочадцев. Вот, потом я оставался дома, а мама с теткой как-то нашего, зашили тела в простыни, как-то сумели снести их с 4-го этажа по лестнице и отвезли на Канонерскую улицу. Вот, у нас была тогда в нашем районе такая как бы присказка, что вот где такое-то давно не видно, на Канонерку свезли. Сейчас на этом месте построена школа, а раньше... Когда-то там был маленький такой кирпичный заводик, и вот сарай этого заводика, склад этого заводика был превращен в такую нашу районную мертвецкую. Вот. Ну и у нас дома долгое время сохранилось, у моей сестры, наверное, она до сих пор хранится, такая вот бумажка, заполненная этим милиционером, а на обороте такой чернильный штамп «Тела приняты к захоронению на Пискаревском кладбище». Вот, так что на Пискаревке вот там и мои родные тоже лежат. Вот, а потом вот после смерти бабушки и брата у меня наступает какой-то провал в памяти до самого лета 42-го года. И мама мне потом говорила, что вот провал в памяти наступил, видимо, от того, что я тоже доходил. Я сидел на кровати, сложив ноги по-турецки, и раскачивался из стороны в сторону. Но вот каким-то образом все-таки я остался жив, и летом 42-го года мама отдала меня в детский сад.
То есть возраст у вас на самом деле уже почти школьный был, да? Это почти 7 уже? Или даже просто 7?
Нет, но тогда в школу ходили с 8 лет.
А с 8 лет?
Да.
Из-за блокады или просто вообще?
Нет, вообще был такой порядок, с 8 лет ходили в школу. Ну вот, и вот... Тоже один из дней, проведенных в этом детском саду, мне запомнился великолепно, тоже во всех подробностях. Детский сад наш помещался на углу Большой Подьяческой улицы и Садовой. Тут же через Большую Подьяческую, рядом с нами, нет, не через Большую Подьяческую, через Никольский переулок находился Никольский рынок. Напротив, там сейчас бульвар, но тогда бульвара не было. А были просто газоны, которые были все раскопаны под грядки. И вот по набережной канала мы и гуляли в этот день. И вот почему-то немцам вздумалось подвергнуть обстрелу именно вот этот квадрат в этот день, где находился наш детский сад. Никаких военных объектов в нашем квартале не было. Ни заводов, ни казарм, ничего. Но немцы были народом методичным, они стреляли по квадратам. И вот в этот раз, значит, дошла очередь до нашего квадрата. Ну и вот я помню тогда, может быть, единственный раз за время войны я поддался панике. Как правило, ну, паника – это, видимо, чувство детям вообще не свойственное. Дети – большие оптимисты, дети верят в свое бессмертие. То, что с ними ничего плохого никогда случиться не может, но, понимаете, вот здесь, когда на этих грядках стали рваться снаряды, и мы метались просто между вот этими огненными такими вспышками и столбами дыма и земли, это было действительно страшно. Вот. Ну, мы перебежали Садовую и собрались под аркадами Никольского рынка. Там место было безопасное, потому что Ленинград обстреливали с юга, и для того, чтобы нас там как-то задело бы под этой аркадой, значит, снаряд должен был бы пройти через все корпуса этого самого рынка, а у немцев все-таки снаряды были не такие мощные. И вот я, как сейчас помню, наша воспитательница пересчитала на всех по головам. Вот, сейчас ее, конечно, и живых давно уже нет, царство ей небесное. И я помню вот вздох облегчения, который у нее вырвался. Она сказала: слава Богу, все целы. Вот, но на этом наши приключения еще не кончились. Немцы на короткое время перестали стрелять, а потом обстрел возобновился. И вот в нашем... В том доме, где помещался наш детский сад, ну, никаких убежищ не было. Вообще, надо сказать, что хотя до войны там и пели всякие песни, если завтра война, или завтра в поход, но Ленинград на самом деле был очень плохо оборудован бомбоубежищами. Это после войны уже начали строить, наученные вот таким опытом. Да, так вот, мы просто собрались в таком низком первом этаже этого дома. Там потом, кстати, в этом самом помещении долгое время после войны была очень неплохая шашлычная, куда я иногда заглядывал и вот вспоминал этот день. И вот тоже вот такое воспоминание, такая яркая картинка. День был прекрасный, солнечный. Вообще, мне кажется, что в блокадные годы все лето были очень погожими.
Ну да, как обычно бывает, холодные зимы и жаркие лето.
Значит, переулок этот Никольский был ярко так залит солнцем, и вдруг снаряд попал прямо в этот же дом, но двумя этажами выше, в третий этаж. И вот такое мое ощущение, до сих пор я все это очень хорошо помню, потемнело в глазах, буквально. Вот только что на улице было яркое солнце, и вдруг наступила какая-то темнота, ну, на какое-то мгновение. Ну, и как это часто случалось, вот в непосредственной близости от каких-то взрывов, сразу рухнула штукатурка с потолка, со всей поверхности потолка.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Мы разговариваем с Владимиром Васильевичем Герасимовым, которому через два дня стукнет 70, во что совершенно не верится.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Выпуск «Поверх барьеров» в прямом эфире. Владимир Васильевич Герасимов. К 70-летию выдающегося уникального знатока истории и культуры. Эфир 10 апреля 2005 года. У микрофона Иван Толстой. Наш гость Владимир Герасимов. историком, краеведом, экскурсоводом и рассказчиком Владимиром Васильевичем Герасимовым, которому во вторник 12 апреля исполняется 70 лет, мы говорим о его жизни, о детстве, сейчас, надеюсь, перейдем к юности, и об истории нашего города глазами нашего гостя. Нам дозвонился Георгий Георгиевич. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, я, значит, тоже из Санкт-Петербурга. Мне было 12, у него 12-го, у вашего гостя 12 апреля, мне 12 марта было 69 лет, я житель блокадного Ленинграда. И тоже мог бы много рассказать, но не в этом дело. Сейчас, когда у какого-то Абрамовича 13 миллиардов долларов, а мы, как говорится, и у населения России обкрадено, как вот ваш гость борется с этим антинародным режимом?
Владимир Васильевич, боретесь ли вы с антинародным режимом?
Нет, я не борюсь с антинародным режимом, хотя, конечно, то, что наши реформаторы как-то не сумели для нас, простых людей, устроить хоть какого-то небольшого экономического чуда, вот, это, конечно, в нашей новейшей истории не очень такой отрадный и не очень приятный факт. Вот, но вместе с тем, я всегда повторяю, что при коммунистах мне больше всего не хватало хороших книг и хорошего пива. Сейчас то и другое имеется в изобилии, были бы деньги. Но денег при коммунистах у меня тоже никогда не было. Вот, так что я считаю, что во многих отношениях наши нынешние времена меня вообще удовлетворяют. И ни с каким антинародным режимом я не борюсь и не буду бороться, потому что, ну, посмотрим, что будет дальше. Перемелется, мука будет.
Владимир Васильевич, давайте скакнем от нашего дня на 50 лет назад и перейдем к 50-м годам, да, в Ленинграде. Это время, когда вы поступали в университет, время самого заметного события 50-х, 20-го съезда и так далее. Расскажите вот об этом этапе своего духовного становления и студенческой поры, с кем вы познакомились, что вы читали, и, может быть, даже самый первый вопрос. 20-й съезд открыл вам глаза на что-нибудь? Каким вы были тогда?
20-й съезд, как ни странно, не был для нас даже какой-то неожиданностью, потому что в самой вот атмосфере нас окружающей, ну, зрели какие-то перемены, которые казались неизбежными. Ну, во-первых, к 56-му году Сталина поминали уже чрезвычайно редко. Его еще в 53-м году стали нет-нет, но как-то так легать на страницах даже советской печати. Еще в 53-м году, в какие-то считанные недели после смерти Сталина, уже стали появляться какие-то обороты в газетах, даже статьях, культ личности и что-то в этом роде. Ну и, в общем, понятно было, что что-то должно в этой стране измениться.
А вам было жаль товарища Сталина, когда он умер?
Когда он умер, да, было жаль. Было жаль. Я его оплакивал, хотя вместе с тем, так я как-то, ну, может быть, даже это немножко подло, меня радовало то, что нарушилась нормальная школьная жизнь, что отменялись уроки, вот. Ну, а кроме того, вот еще что тогда произошло. Довольно мерзкое было времечко, это конец 52-го, начало 53-го года. Но самое такое гнусное событие этих месяцев – это арест врачей, врачей-убийц. В это не верилось абсолютно, в то, что им действительно, даже вот мы, школьники, десятиклассники, мы не верили в то, что за ними вводятся какие-то преступления, потому что обвинения были построены совершенно абсурдно.
А вы что-то шепотком друг с другом тогда говорили на эту тему?
Да говорить-то мы, пожалуй, не очень говорили, но вот когда наш классный руководитель Павел Александрович Ковчин решил присоединиться к этой компании, и он решил исключить из комсомола двух евреев наших соучеников. Ну, из комсомола стало быть и все остальное тоже. Ну, и вот он после уроков, он приглашал к себе тех, кого считал наиболее авторитетными ребятами в нашем классе, я почему-то оказался в этом числе. А тогда как раз в газетах писали о каком-то взрыве в советском посольстве в Тель-Авиве. То есть, может быть, это была провокация КГБ, а может быть, действительно, какие-то вот такие экстремисты израильские. Таким образом, откликнулись вот на все какие-то совершенно средневековые какие-то обвинения, которые, значит, выдвигались в адрес евреев здесь, в этой стране. Ну и Колчин, наш классный руководитель, говорил нам, вот они наше посольство взорвали, а мы что с ними, церемониться будем? Я говорю, Владимир Александрович, но кто они? Катон и Делуэль? Так они сидели в этот день в классе за партами, причем тут они-то? Но, тем не менее, он устроил комсомольское собрание, и вот я вспоминаю об этом не без удовольствия, несмотря на сильный нажим со стороны классного руководителя. Мы не дали этих двух ребят исключить из комсомолы. Вот. Мы их сохранили, так сказать, в своем классе, в своем коллективе. Ну, а когда после смерти Сталина дело врачей было прекращено, то все как-то так стало на свои места.
Владимир Ильич, а какие-нибудь контрреволюционные, как тогда говорили, книжки вы почитывали? Попадались они?
Да нет. Я вообще даже как-то и не знал о том, что они существуют. То есть такого рода книги стали попадать в руки только, ну, где-то уже, может быть, во второй половине моей студенческой жизни, когда так вдруг стали один за других, да. Причем помню, первая книжка, которая для меня произвела сильное впечатление как раз этого рода, Авторханова, сочинение.
Когда же она попалась вам? В конце 50-х?
В конце 50-х, что-то уже такое успело сюда проникнуть. Вот, нет, наша компания, мы не были там диссидентами, мы вообще политикой совсем не занимались.
Вы говорите, наша компания, а кто это?
Вот не так давно в университете была такая даже научная конференция на филфаке к 50-летию филологической школы. Ну, сейчас вот из этой... Я был с этой школы близок, хотя стихов я никогда не писал. Ну, сейчас вот из этой школы, пожалуй, еще... Остались в живых вот только Владимир Иосифович Уфлинт и Михаил Федорович Еремин. Ну, мы были тогда также в очень хороших отношениях и с Евгением Борисовичем Рейном, ныне очень известным поэтом. Вот, а такой какой-то душой вот этого нашего кружка был Михаил Михайлович Красильников, царство ему небесное. Вот, потом, значит, Юра Михайлов, его близкий приятель. Вот не так давно Уфлинт выпустил сборник их поэтических опытов. Я заново все это посмотрел. Ну, и вот тут я тоже кому-то давал такие разъяснения по поводу того, что собой представляла эта филологическая школа. Ну, я как раз обратил внимание, что политикой в этом кружке не занимались. То есть мы были либералами, но не были диссидентами. Вот, что кроме того, даже если говорить об эстетической программе, хотя все мы были тогда большими поклонниками футуристов, но если сейчас заново посмотреть то, что вот сочинялось в этом кружке, нет, заумных стихов никто не писал. То есть нам это казалось даже, хотя не без интереса, и даже не без удовольствия. Мы, скажем, читали там Зангези Хлебникова, читали такие заумные сочинения Крученыха, но как-то это не увлекало, как какой-то пример для подражания. Ну, они писали, слава богу, получалось довольно интересно, но это не наше дело. То есть какое-то чувство ответственности нам подсказывало, что это не наш путь. А главное, вот на этой научной конференции, на которой я тоже присутствовал, там читались вот такими молодыми сравнительно людьми, только что окончившим университет, какие-то доклады, и вот эти молодые люди ломали голову над темой, что же все-таки сближало разных вот членов этой компании, этого кружка. Потому что вроде бы там, что касается там каких-то устремлений творческих, люди разные, стихи не похожи, там стихи одного не похожи на стихи другого. Вот. Ну, и мне кажется, что я все-таки внес такую ясность в это дело. Я сказал, а это была одна компания. Это была компания друзей, компания приятелей, компания собутыльников, наконец. Да, люди были объединены какими-то общими вкусами. Хотя, если говорить о каком-то вкусе к современности, то ведь в современности тоже было и есть очень много разных, так сказать, творческих манер, разных творческих школ, разных там творческих устремлений. Одним больше нравились наши футуристы, а вот, скажем, Лёша Восев, тоже наш друг и участник этой компании, вот он тоже, к счастью, до сих пор жив, но живет в Америке.
И подписывается как Лев Восев.
Да, как Лев Восев, да. Тогда он еще подписывался своей настоящей фамилией Лившиц. Так вот, он был как-то большим поклонником Ахматовой и вообще акмеистов. А вот как бы старшины нашего кружка, скажем, тот же самый Красильников, симпровизировал однажды вот такой стишок. «Вырос у жокея сын хоккеист, вырос у лакея сын акмеист».
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Наш гость сегодня Владимир Герасимов.
Нам дозвонился Сергей Алексеевич. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
Добрый день, уважаемые собеседники. Позвольте сердечно поблагодарить Владимира Васильевича за участие в программе «Прогулки по Петербургу». У меня, когда есть возможность, и я знаю, что он будет участником, всегда слушаю с огромным удовольствием и с колоссальным интересом. Жаль только, что формат маловат. Спасибо вам большое. Всего доброго.
Спасибо, Сергей Алексеевич, за звонок. Да, Владимир Васильевич, мне остается только пожалеть, что я совсем не слышу этих передач, которые идут по петербургскому радио. Я знаю, что вы регулярно участвуете вот в этой рубрике «Прогулки по Санкт-Петербургу». Давайте продолжим и нашу прогулку по историческому Санкт-Петербургу послевоенному. Слава богу, наш формат несколько больше. Мы в течение часа в прямом эфире. А чем был послевоенный Ленинград для петербуржцев, с которыми разговаривал мой коллега Александр Дятин?
Это все блистало. За 10 лет город просто был вылизан, вычищен. Мы ходили в театры. Открывали мы для себя Марину Цветаеву. В самиздате мы читали Ахматову. И говорили, и критиковали. Мы были все диссиденты. Мы дышали тем, что после войны, вот как в 12-м году декабристы пришли и говорили, что мы не можем больше так жить. В Европе крестьянин свободно говорит со всеми наравне. Так и мы считали, что перед нами все открывалось. Ходили свободно на всех художников. Там на Пушкинской улице все выставляли, смотрели мы их, и выпивали они всю ночь напролет. Время было замечательно.
Тогда была другая жизнь, конечно. Это и театр, и кино. Мы ходили на все новые фильмы. Мы ходили практически на все матчи и «Зенит», и «СК», питерский хоккей, и баскетбол. Была студенческая жизнь, было весело, мы были молодые. Первые строительные отряды, кстати, появились в Питере на базе Ленинградского политехнического института имени Калинина. Я сам был студентом, и вот эта униформа со значками, куда бы ты ни приехал, в любой город, в Средней Азии, на север, там, на Дальний Восток. И когда значки Питера видели, то уже совсем иначе относились. Кроме одного города, это Одесса. Был такой случай, когда нужно было из Одессы попасть на Кавказ, и не было билетов. Мы пришли в Черноморское пароходство, попросились устроиться на работу, там, кочегаром, посудомойщиком, неважно кем, чтобы просто доплыть. Мы студенты. Фу, студенты! Да мы из Питера! Знаете, как пропуск был. А здесь сказали, идите отсюда. Вот это единственный город, где к студентам не дифференцированно относились из Питера.
Я очень скучаю по Ленинграду, хотя мне не так много лет, всего 26. Это было очень светлое время, потому что невозможно жить в таком городе с такой культурой, даже архитектурой, и не быть хоть чуточку образованным человеком. И я думаю, в нашем городе до сих пор очень много людей, но, к сожалению, не так известны. И не так много того самого андеграунда сейчас. Культура очень изменилась, к сожалению, в худшую сторону.
Ну, во-первых, был очень чистый город, потому что мне пришлось быть потом в Владивостоке. Первое, что меня шокировало, насколько он был грязен. Отношение людей было очень доброжелательное. Оно всегда отличало ленинградцев от других городов. Театр это было вообще раз в неделю обязательно. Как раз Фрейндлих, Алиса, Михаил Боярский тогда еще начинающий актер, Воровикович. Ну, Мегицко тогда вообще был юный. Художники здесь были неотъемлемой частью Невского проспекта. Было интересно походить, посмотреть. Но в любое время суток можно было спокойно идти по городу. И ты знаешь, что ты дойдешь туда, куда идешь.
Я очень гордилась, что я живу в Ленинграде. Может быть, город жил трудно, но был великолепный. И таких людей, как были здесь, практически не было везде. Например, для нас по Невскому пройтись, это, во-первых, необходимость, и это праздник души. Потому что здесь были такие яркие личности, с которыми нужно было, ну, просто даже мимо пройти. Вот тот же Сайгон, о котором говорят. Прийти в Сайгон и выпить чашечку кофе, это все равно престижно. Да, там были разные люди. Может быть, золотая молодежь. Мы тогда так не называли. Мы просто видели, что они другие. Но это не значит, что мы на них как-то косо смотрели. Нет. Смотрели с большим уважением, но, может быть, немножко с завистью. Или мы студентки. Думаете, где мы встречались? Мы назначали встречи в Эрмитаже со своими ребятами. Я даже помню, как девчонки смотрели, в каком зале это будет красивее и лучше выглядеть. А как было вот прожить и не сходить к памятнику Пушкина? Да мы сейчас уже пожилые люди, но мы со своими приятельницами все равно вот на праздники мы идем. Пусть толпа молодежи, мы с удовольствием на них смотрим, но мы идем по этим памятным местам.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Ленинград в 50-е, 60-е, 70-е годы. Что это для вас? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Владимир Васильевич, а Бродский, я знаю, что вы были коротко знакомы с ним, и дружны, и знали очень хорошо его, причем в его ранние юные годы. Как он возник на вашем пути?
Ну, Бродский младше меня был на 5 лет. Он 40-го года рождения, значит, я 35-го. Как раз вот эти конец 50-х годов, начало 60-х, это было такое время литературного оживления. Очень много появилось молодых людей, которые писали стихи, прозу. Все они были между собой как-то знакомы. Да, еще вот тоже важное увлечение общее, на почве которого тоже люди сближались, сходились. Все поголовно увлекались джазом, всем таким настоящим хорошим джазом. Все слушали тогда по ночам программы под названием «Music USA» по «Голосу Америки». Ну и вот даже как-то общий язык находился с человеком. Если человек, допустим, знает, кто такой Дизи Гиллеспи или Чарли Паркер или Стэн Кентон, это значит наш человек. Вот. Ну, Бродский, как известно, тоже вполне разделял это увлечение. Но вот где я с ним познакомился, я вспоминаю большим трудом. Я думаю, что это происходило на квартире, которую снимали тогда две молодые супружеские пары. Значит, Леня Йентин и его жена Элла Липпе. Йентин сейчас живет в Париже. И вторая пара – это Фима или Слава, как он сам любил себя называть, Славинский. Сейчас живет в Лондоне, он многие годы работал на BBC. Но сейчас он уже наработал себе пенсию там на BBC. И, значит, жена его Галя Потрабова. Надо сказать, что квартирка была интересная. Они снимали, значит, двухкомнатную квартиру, две пары, а хозяйка там не жила. Вот что было очень важно. Поэтому там была такая довольно свободная обстановка. Люди, когда хотели, тогда и приходили. И собирались иногда большие компании. И вот я все-таки, мне кажется, что я с Бродским познакомился именно там. Тем более, что как раз по возрасту, ну, Бродский как-то и Йентин, они соответствовали друг другу более или менее. Вот в одном интервью Лев Лосев тоже как-то сказал, что я не помню, где и когда я познакомился с Бродским. Но вот я как раз мог бы ему напомнить, где и когда он с ним познакомился, потому что познакомил их я. Вот. Леша и его жена Нина вернулись с Сахалина, где работали некоторое время там в журналистике, и я с ними шел по Невскому, и у кинотеатра «Титан» встретились с Бродским, с которым я тогда был уже знаком. Я их представил друг другу, и Леша с Ниной спросили, а кто это такой? Я говорю, да, так, один молодой поэт. Но какого-то ответа такого более восторженного и более подробного я тогда дать не мог, потому что мне вот эти юношеская поэзия Бродского не очень нравилась. Мне казалось, что она несколько похожа на русские переводы иностранной поэзии. И хотя эту иностранную поэзию в русских переводах мы тоже все читали с большим удовольствием, но нам казалось, что для русского поэта это не подходящая школа. Русский поэт должен у Хлебникова учиться.
Какой это был год на дворе?
Ну, я думаю, что это был, сейчас скажу, какой это был год, наверное, 57-й, может быть, уже. Вот, ну, я не знаю, надо ли рассказывать о том, что как раз вот тогда, в 57-м году, меня хотел завербовать КГБ.
Расскажите, пожалуйста, интересно, это удалось?
Тоже, да, это тоже связано как раз вот с нашей компанией, с этой самой филологической школой. Такой какой-то подъем духовный и душевный мы все испытывали в течение всего 56-го года, после 20-го съезда, потому что казалось, что ну, наступает какая-то совершенно новая пора в истории нашей страны, что сейчас вот начнется там свобода, жизнь будет приятной, легкой. Мы тогда, помню, в 56-м году мы как-то все остались в городе на лето, и мы встречались каждый день. Ну, а все это кончилось вот, венгерскими событиями, и все это кончилось арестом Красильникова на Дворцовой площади во время демонстрации 7 ноября. Причем иногда даже люди, вполне, так сказать, благожелательные, вроде бы и не глупо ко всему относящиеся, утверждают, что Красильников пострадал за смелое политическое выступление. Он там кричал что-то вроде «Да здравствуй, свободная Венгрия!». Меня там не было. И, возможно, он даже это кричал, но это не имело никакого отношения ни к какой политике, потому что, то есть, имело чисто формальное отношение, потому что Красильникову эта самая Венгрия была не так уж и интересна, не так уж и дорога. Просто это был хэппенинг в его стиле, в его вкусе. Скажем, до этого, я помню, когда мы выходили на эти демонстрации на площади, но Красильников, скажем, любил крикнуть что-нибудь вроде, ну, скажем, «Да здравствует Володя Герасимов! Ура!». Вот.
И толпа согласна.
Да.
Главное в ритм попасть было.
Да. Значит, сначала это «ура» подхватывали мы все, ближайшее окружение, а потом вся площадь. Вот. Так что это был тоже такой хэппининг, такой вот... То есть Красильников выступил в своей обычной роли такого человека экстравагантного, склонного к парадоксам. Политике это не имело отношения, но это отразилось вообще на состоянии дел в стране в целом. Да, так вот, я помню, это был 57-й год, Я тогда бросил университет, ушел с 4-го курса, но на работу устроиться как-то никак не мог. Ну и вот, видимо, учитывая такое мое межуумочное положение, мне однажды позвонили домой, и какой-то человек назначил мне свидание возле здания университета, возле здания 12 коллегий. Там мы с ним засели в первом отделе, вот, и он еще даже, кстати, выразил такое сочувствие к судьбе Красильникова, сказал, вот видишь, так его же милиция взяла, и мы ему помочь уже ничем не можем. Вот, он представился, кто он такой, ну, естественно, он понятно, кто он был такой. И вот, в общем, он стал меня расспрашивать о моих двух, значит, юных друзьях, о Мише Еремине и Лене Виноградове. Вот, Виноградов сейчас уже покойный, царство ему небесное. Об их настроениях. Вот, я их всячески выгораживал, как только мог. Я говорил, что да ну это наши, советские ребята. Но Миша Еремин в то время довольно много, охотно и очень красиво рисовал. Сейчас чего-то вот новых его работ я совсем не знаю. Ну и вот этот человек, который представился как Владимир Иванович, говорю, да, вот Миша Еремин, говорят, выставку устраивал на какой-то квартире, и там все измы были представлены. Вот, но я с большим удовольствием вспоминаю свой ответ. Я говорю, ну, единственный изм, в который я могу упрекнуть Еремина, это традиционализм. Потому что, по-моему, его графика отмечена сильным влиянием иранской и ирландской миниатюры. Ну, вот у этого Владимира Ивановича глаза и так были на выкате, но тут они выпустились еще больше.
И что же Владимир Иванович?
Ну, Владимир Иванович... Не стал меня ни расспрашивать, что я имел в виду. Как-то так мой ответ пропустил мимо ушей. Но поскольку вот действительно положение мое было тогда таким трудным, межуумочным, я все-таки был вынужден подписать какую-то бумагу о том, что, значит, что я буду их информировать. И буду свои доносы подписывать фамилии Васильев. Но вот тогда еще не было архипелага ГУЛАГа. То есть Солженицын, наверное, обдумывал, но еще, по-моему, ни страницы не написал. А вот много лет спустя, когда я прочел «Архипелаг ГУЛАГ», я наткнулся там на такое рассуждение, что если вас вербуют стукачи, если у вас недостаточно мужества для того, чтобы плюнуть прямо в физиономию тем, кто пристает к вам с такими гнусными предложениями, то, по крайней мере, расскажите об этих предложениях первому встречному. Я понял, что тогда, в 1957 году, я поступил именно так, как рекомендует Солженицын. Уже много лет спустя. Я расстался с Владимиром Ивановичем, тут же из телефонной будки позвонил Лёше Лившицу, Лосеву, и сказал, что мне срочно нужно повидать Виноградова и Еремина. У меня есть для них важная новость. Ну, их разыскали, мы встретились вот там же у Лёши, и я им рассказал, как было дело. Что вот мне теперь поручено на вас стучать, вот так. Ну, потом некто... Я вообще не делал из этого секрета, я об этом рассказывал многим, но примерно через год меня опять потревожили. На этот раз беседа наша была уже в одном из кабинетов большого дома. Владимир Иванович в таком каком-то холодном, но все-таки таком спокойном тоне стал меня расспрашивать, кому я разболтал тайну, которую мне доверили. А потом туда же ворвались еще два чекиста. Один из них, ткнув меня пальцем, спросил, этот? Владимир Иванович ответил, да, этот. И чекисты стали на меня орать и стучать кулаками по столу. А это же все-таки прямо в большом доме. Это даже не первый отдел университета. Ну и, в общем, я такое написал, такое малодушное покаяние, что да, признаю себя виновным в том, что я нарушил оказанную мне доверенность и в пьяном виде разболтал вот доверенный мне секрет. С тех пор они меня больше не тревожили, а когда вот уже много лет спустя, уже на исходе советской власти, меня опять туда вызывали для дачи свидетельских показаний после ареста одного моего знакомого, то я так очень внимательно, наблюдая за каждым словом и каждой интонацией следователя, который беседовал со мной, я вдруг понял, что они меня забыли, что я для них совершенно новый и неизвестный человек».
На этом мы заканчиваем программу, гостем которой был петербургский историк, экскурсовод, краевед Владимир Герасимов. Режиссеры Николай Нажимов, Юлия Ермолинская и Лина Ширяева. Вел программу Иван Толстой. Всего доброго.
передача к 70-летию Владимира Герасимова вышла в эфир 10 апреля 2005 года. «Золотой запас свободы». Над проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.